Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую! Сегодня у нас с вами 19 февраля, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». С вами я, ее постоянно ведущая Наталья Четверина, и помогает мне Ирина Латашинская. Я напомню вам, как вы можете связаться с нами в любом прямом эфире радио ТЭОС. Номер телефона прямого эфира 8-800-333-1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Эти номера вы увидите в левом верхнем углу. Ну, если так можно сказать, в углу, это не совсем в углу, но с левой стороны. Если вы зайдете на наш сайт teos.fm, или вы можете просто русскими буквами набрать «Радио ТЭОС». И вы попадете на наш сайт. Вот там вы увидите номера телефона прямого эфира, номер Viber, WhatsApp. Поэтому, дорогие друзья, вам не нужно даже стараться это как-то запомнить. Это все вы легко найдете. На нашем сайте также вы найдете записи тех прямых эфиров, которые уже были, то есть такие архивные записи получаются, да? У каждой передачи есть такой свой архив, архив тех выпусков, которые уже были в прямом эфире. Очень просто его найти, он находится в разделе «Передачи» на нашем сайте, и там вам нужно будет просто выбрать ту передачу, которая вас интересует. Ну и там уже по описаниям передач, по датам, вы очень легко можете найти то, что вам надо. И есть у нас раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров делятся какими-то своими дополнительными размышлениями, там, ну, кто о чем пишет. Есть и мой блог там, называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце всех моих записей я даю свой электронный адрес, чтобы вы, если у вас есть такое желание, могли бы написать мне письмо и связаться со мной таким образом. И теперь в самом конце я еще даю ссылку на тот сайт, где можно найти дополнительно какие-то материалы. Иногда я пишу какие-то дополнительные материалы и размещаю. Там вот на этом сайте, это сайт церкви нашего пастора Сергея Владимировича Хохловского. И дело в том, что и я, и он, мы оба занимаемся душепопечительским служением. И там есть еще пасторы, которые тоже как бы тоже вот и занимаются этим служением и проявляют огромный интерес к этому служению, вообще к душепопечительству, потому что это любая проповедь может быть и душепопечительская тоже. Она, в принципе, должна бы быть такой, но не все такими по факту являются. Да? И вообще любое служение можно делать вот с таким подходом. И это очень-очень важно. И вот в этой церкви достаточно много людей, которые это понимают, и именно это стараются воплотить в жизнь. Поэтому, собственно говоря, я решила, что какие-то дополнительные материалы буду размещать именно там, потому что там тоже люди, которые этим увлечены, с пониманием относятся к этому. Эта ссылка, она тоже в самом конце всех записей моего блога, поэтому имейте это в виду, что вот там я могу выкладывать какие-то там, допустим, материалы, которые мне, может быть, будут попадаться интересные и попадаются. Вот сейчас тоже собираюсь выложить такой очередной материал, прекрасную статью, которая мне попалась. Я думаю, она будет очень многим интересна и полезна. Но, во всяком случае, вот еще, так сказать, дополнительный будет ресурс такой. Он уже есть, в принципе, но и будет развиваться дальше. Вот, значит, о блогах я сказала. Да, я сказала, что там есть мой электронный адрес. Вот об этом я сказала. Ну и, конечно же, есть еще много другой дополнительной информации. Здесь расписание передач есть. И там, ну, в общем, заходите на наш сайт, смотрите сами, и я думаю, вам будет там интересно. Ну, как я думаю, что вам будет интересно. Ну, а мы, дорогие друзья, как всегда, с вами вместе сейчас отправимся, посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь сообщения, чтобы мы могли начать нашу передачу. И я вам просто прочитаю тогда, чтобы вы тоже были в курсе дела. Так. Открываю. Вот, открывается. Пока ничего не вижу, но надо посмотреть. Ну да, как все, надо сначала на входящий нажать, тогда появится сообщение. Если оно было недавно отправлено. Оно было отправлено относительно недавно, где-то минуту, может быть, полторы назад. Значит, сообщение от Елен. Вот что пишет Елен. Наталья Аркадьевна, доброго вам с Ириной и всем сотрудникам. Доброго дня вам с Ириной и всем сотрудникам и слушателям. Спасибо вам большое, Елен. Вам тоже доброго дня. Очень заинтриговал разговор о любви во всех аспектах, прежде всего филологическом. Почему все же, как вы думаете, из всех слов именно агапа было выбрано церковью, чтобы обозначить любовь Бога и к Богу, то есть любовь Бога, видимо, к нам, людям, и нашу любовь к Богу, если было много и других слов? Угу. Ну что? Ну, вообще вопрос отличный, должна сказать вам, Елен. Как раз вот это тот вопрос, который меня давно уже интересовал. И я нашла ответ на этот свой вопрос. И благодарна очень Грише. Вот он задавал в четверг этот вопрос про разные слова и так далее. Да? И вот я эти выходные провела как раз в размышлениях об этом, в раскопках. И очень благодарна своему младшему сыну. Но он младший сын, но ему уже, в общем, совсем скоро будет 37 лет. То есть он большой сын на самом деле, хоть и младший. Просто его брат на 10 лет его старше, он ему уже 40, тоже будет чуть позже, в мае месяце, ему будет уже 47 лет. Так вот, и младший сын как раз, у него удивительная способность, он как-то очень быстро может найти то, что нужно именно, да. Главное поставить ему четкую задачу. Когда мы с ним разговаривали на вот эту тему, то, видимо, мне это удалось объяснить ему, что же меня, вот что движет мной, что я хочу найти ответ на какой вопрос я хочу найти. А я как раз хотела найти ответ на тот вопрос, Лен, который вот где-то вы же его задаете. Почему из всех слов именно вот это слово агапа было выбрано церковью, в принципе, агапе, да, вот если так точнее, как в греческом произношении, но у нас привыкли ставить ударение так, я уже буду говорить, как привычно нашему слуху, да, агапа было выбрано церковью, чтобы обозначить любовь Бога к нам и нашу любовь к Богу. На самом деле, и не только нашу любовь к Богу, но и нашу любовь к другим людям, и в том числе и к тем людям, которых очень сложно вообще любить. Помните, как говорит Бог, возлюбите, чтобы мы любили наших врагов, да? Вот. И к ним тоже. И вот именно это слово было, ну, в смысле, оно выбрано, оно было сказано так в Новом Завете, да? Но вот церковь выбрала именно это слово для обозначения самого такого вот высокого, что ли, высокой любви, да, как вот у нас говорится. И мне этот вопрос очень интересовал, и сын мне помог найти ответ на этот вопрос. Он нашел мне совершенно прекрасную статью, причем это исследование такое, знаете, я не знаю, это такой как бы научный своего рода такая работа, да, ну, она, может быть, более-менее популярно изложена, но, тем не менее, это серьезно проделанная работа с исследованием того, как эти слова употреблялись в древности, и там очень много приводится примеров того, как они употреблялись древними авторами, поэтами, философами. И говорится там, как это употреблялось в Писании, в священном, в Библии, в частности, потом говорится о Новом Завете, и как раз и говорится о том, вот в чем же разница между этими понятиями, этими словами, и говорить о том, почему отцы церкви, почему было избрано вот именно это слово для того, чтобы потом уже на протяжении веков, и до нас это уже тоже с вами дошло, и стало считаться, что так оно и было изначально, что вот именно это слово «агапа» было выбрано для вот обозначения любви Бога к людям и любви людей к Богу. И вообще вот такой самый-самый, как бы самого высокого рода любви. Почему именно это слово было избрано, а это было не случайно, то есть это очень такой логический выбор, да, так сказать, это разумный выбор, это было сделано сознательно, именно это слово стало во главе как бы всех этих слов, да. Вот на чем они основывались, почему такой выбор они сделали. И вот в этой статье как раз об этом идет речь. И я как раз, когда вот сейчас я говорила о том, что вот этот ресурс, который там на этом сайте, да, и что там как бы я постараюсь размещать какие-то интересные такие статьи, интересные находки, в том числе какие-то свои там вот размышления дополнительно к тому, что я порой там пишу в блоге. Так вот, дорогие друзья, я думаю, что я вот эту статью просто, ну, наверное, как-то полностью размещу там, для того, чтобы многие могли ею пользоваться. Конечно, можно дать просто ссылку, но, знаете, когда ссылка, кто-то пойдет по этой ссылке, кто-то нет. А когда материал уже дан, то, в общем, вот он уже перед глазами, и как-то, наверное, может быть, даже проще будет. Поэтому я постараюсь там скопировать эту статью и разместить ее там. Ну, или просто дам ссылку, а уже там на сайте они разберутся. Но, во всяком случае, эта статья там появится обязательно. Вот. Ну, а чтобы отвечать вам уже, да, значит, почему из всех слов было выбрано именно вот это? Ну, вот давайте как раз немножечко из этой статьи я вам прочитаю, чуть-чуть совсем. Вот что здесь сказано, что слово «эрос» обозначается чувственное, вот если взять слова, да, а их там несколько этих слов, и так, да, сейчас я вот вам покажу. Значит, какие-то слова. Любовь эрос, любовь филия. У нас надо говорить филия, да, ну, правильно, филия. Любовь старге, любовь агапе. Есть еще любовь мания. И мы не так давно как раз говорили, договорили достаточно. А такого рода любви, сейчас это называется в психологии любовная зависимость, да, одержимость, страстное увлечение. И есть даже любовь латрея. То есть любовь латрея – это относится к такому благоговейному поклонению, когда происходит такое культовое служение, да, вот эта любовь латрея. И все это любовь. Значит, любовь эрос – это чувственная любовь. Любовь филия – это дружеская любовь, дружба, дружелюбие. Любовь старге – это любовь между родственниками, любовь в семье. То есть в семье это может быть такая вот как бы малая семья, мама, папа, дети. Это может быть такая расширенная семья. И семья, когда все родственники, да, вот род там с дядей, там двоюродные, троюродные. То есть люди как бы одного рода, как, ну, как вот, допустим, как в Писании, одно колено, предположим, да, когда-то, потому что оно начиналось-то с нескольких людей, а потом это все расширялось, и прям такое, как племя, что-то получалось. Так вот, любовь старге – это любовь в семье, в широком смысле этого слова, да. Вот любовь агапа – это, ну, как принято считать, милосердная, преданная любовь, возвышенная любовь, безусловная любовь. Любовь мания, как я уже сказала, одержимость, страстное увлечение. И любовь латрея – это благоговение, любовь благоговение, которая вот в таком благоговейном поклонении божеству, в культовом служении. Вот так много слов. Ну, с любовью Латре понятно все, да, любовь мания, как бы в нашем случае, когда мы просто говорим, почему были выбраны, допустим, было выбрано слово агапа из всех разных слов, понятно, что это отношение не имеет. Любовь эрос тоже вряд ли может иметь отношение, потому что это чувственная любовь, и это любовь прежде всего такая как бы спонтанная, знаете, как говорят, либо любовь есть, либо любви нет, да, чувство есть или чувства нет. Ну, часто говорят, что если нет, ну откуда же мы его возьмем, да, вот, если не любится. Вот я помню, кто-то нам тогда писал или говорил, что вот Бог учит любить, а если вот не любится, если нет этого, да, кто-то говорил тогда про прощение, что хорошо прощать, я не спорю, но а если не прощается, если не получается. То есть вот это, когда мы говорим об этом, то мы говорим о наших чувствах, которые действительно либо есть, либо нет, да. Любовь эрос – это любовь такая, которая либо есть, либо нет. Это любовь чувственная. Причем чувственная в смысле, что это чувство, прежде всего, да, которое появилось или не появилось, тогда, значит, его и нет. Но это еще и такое чувственное влечение. То есть надо понимать, что когда говорится чувственная любовь, это не обязательно про эрос. Это не только вот такое чувственное стремление, влечение, желание. Это не только про это речь идет. Кстати говоря, вот древние философы, которые размышляли о божественном, вот они считали, что эрос вообще, это вот очень древние такие вот размышления, да, что в основе вообще лежал эрос сотворения всего этого мира. Понимаете, вот что интересно тоже. Но у них эрос это совсем в другом смысле понималось, не так, как понимается нами сейчас. Чтобы мы просто с вами знали. И да, поэтому даже, например, у тех же древних греков, совсем древних греков, да, у них эрос очень важный бог был для них. Это потом он стал рисоваться таким пухленьким таким мальчиком с луком, со стрелами, да. Ну, просто когда мы видим иллюстрации к мифам, то вот он нам так представляется, да? Но на самом деле это у них был такой древнейший бог в основе всего мироздания. Но это совсем в древние времена вот такое было представление, и некоторые философы потом они его озвучивают. И до нас доходят эти, вот, так сказать, отголоски и в каких-то там отрывках их произведений. Что вообще удивительно, конечно, было. Это просто, чтобы мы понимали с вами, что то, что мы сейчас понимаем под какими-то там словами, да, под наименованиями, под терминами, это не означает, что так было когда-то тогда, да, вот в самом начале. Но в любом случае эта любовь, она в основе которой чувство, поэтому сейчас она нам как бы не очень важна, потому что она именно этим и отличается от любви агапа. Любовь филия нам важна, потому что она ближе всего к любви агапы находится. Ну, сторге – это любовь в семье между родственниками, да, поэтому она, понимаете, она могла бы к нам относиться в том плане, что когда мы с Богом, то мы становимся членами его семьи. Но она, ее нельзя употреблять, в смысле, вот не могли ее взять, как бы сделать такой главной любовью. Почему? Потому что, ну, естественно, невозможна любовь сторге по отношению к врагам, да? Невозможна любовь сторге по отношению к грешникам, которые не являются членами божественной семьи. То есть, понимаете, вот если мы с вами начнем размышлять об этом, то мы поймем, почему вот это слово не могло быть употреблено, не могло использоваться таким образом. Вот, значит, с любовью, про любовь агапы мы поговорим, да? Значит, у нас остаются два слова: любовь филия и любовь агапы, которые могли быть использованы. И если посмотреть, как они использовались вообще в литературных произведениях, в том числе и в Библии, то создается впечатление, что, в принципе, эти слова очень близки и вполне как бы взаимозаменяемы. Но почему-то, тем не менее, было отдано предпочтение вот этому слову агапа для обозначения божественной любви. И вот это, конечно, очень, я думаю, что для нас с вами это очень интересно. Итак, значит, Я вам прям приведу вот сейчас из этой статьи, вот страницу я не вижу, как... А, сейчас скажу. Это 7-я страница в этой статье. И она, собственно, относится к разделу герменевтики, что имеет явное отношение к нам с вами, к христианству, к исследованию текстов, да, в частности, и Нового Завета, и Ветхого Завета. Так вот, очень интересно, смотрите, как описывает дружбу. Вот я говорила о древних философах. Ну, я не тут много примеров, я просто смотрю, да. Я приведу из Аристотеля, просто потому что как раз два эти слова приведены в одном прям предложении. Вот любовь дружеская такая, филия, да, и агапа. Значит, смотрите, пишет Аристотель. Быть любимым значит быть ценимым ради самого себя. Быть любимым значит быть ценимым ради самого себя. Первое слово «быть любимым» – это производное от слова «филео», «филеистай». Быть любимым, да, значит, от слова «филео», «филе», значит, быть ценимым. А здесь производное от слова «агапа», «агапастай», значит, быть ценимым ради самого себя. Вот интересно, да, два вот этих слова, вот они рядышком стоят. Но здесь нет вот этого самого любви к врагам, естественно, да, а просто что значит быть любимым? То есть, когда мы любим человека, мы его ценим, порой даже не можем объяснить, за что. Вот просто ради него самого. Вот этот человек нам нужен, нам важен, да, и вот Аристотель об этом как раз здесь и пишет. И вот здесь в слове «быть любимым» как раз вот этот вот оттенок такого, что вот это чувство, оно как бы появляется, да, вот оно появилось, оно есть. А потом «быть ценимым». А это уже предпочтение, ценностное предпочтение, да. Это уже как бы мы можем даже что-то такое объяснить. Что происходит? Почему мы как бы вот так предпочитаем, да, быть ценимым ради самого себя? И вот он совмещает это в одном предложении. И мы говорили, когда в четверг был разговор об этом, что в еврейском священном писании слово «агапе», когда его переводили на греческий язык, этот перевод называется «септуагента», да, Септуагент – перевод 70 толковников. Септуагент. Так вот, когда это слово «агапа» использовали в этом переводе, им переводили еврейское слово. То еврейское слово, которое как раз и относится к любви, которое выражает любовь. Но оно не только это слово, в основном оно выражало божественную безусловную любовь, но не только ограничивалось вот этим понятием, но еще и другую любовь, любовь чувственную в ряде мест Ветхого Завета, мы это находим, да, вот это слово. И, ну, просто достаточно почитать некоторые книги, вот когда Исаак берет в жены Ревекку, да, и он там, так сказать, ее любит, или в Экклесиасте, когда любовь противопоставляется ненависти. Ну, в общем, ну, самое разное. Иоаннафан любит Давида, да? Там тоже вот эта любовь, которая переводится как агапа. Притчи Соломоновы, например, там, да? И песнь песни, например. То есть, понимаете, вот, но, между прочим, и в Ветхом Завете, когда мы говорим о том, что вот одно было слово, в общем-то, для любви, но, тем не менее, там были и другие слова приводились, которые использовались, которые имеет вот этот смысл. Например, слова «привязываться», «льнуть», «быть верным», да? Но можно тоже перевести как «любить». Или «милосердие», «сочувствие», Ей было слово для чувственной страстной любви. Оно, кстати, чаще даже используется в книге «Песни песней». Но в Евангелиях, уже в Евангелиях и в посланиях апостолов словом «агапа» обозначают особую любовь. Когда говорится, что Бог есть любовь, там вот это слово употребляется, «агапа». Любовь Бога к нам там тоже чаще всего используется именно это слово. Когда говорится о любви к Богу, то тоже используется вот это слово «агапа». Когда говорится о самопожертвовании, самоотречении, тоже использовано вот это слово. Но этим словом иногда, его используют, как здесь приводится пример Евангелия от Иоанна, говорится о ком-то, о каких-то людях, что они более возлюбили тьму, нежели свет. И вот возлюбили – это опять-таки производное от слова «агапа». А еще есть место, где говорится, что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Опять используется это слово. И, конечно, нам интересно, почему? Почему так? Апостол Павел с большой грустью, горечью говорит о том, что некоторые его сподвижники, его некоторые, так сказать, товарищи, да, по служению, оставили его. Оставили ради чего? Ради земных интересов, возлюбив нынешний век. Об этом сказано во втором послании Тимофею. И опять-таки это слово «агапа». Апостол Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви». И вот это вот «не любите», там, да, опять это слово «агапа». «Кто любит мир», опять «агапа», «в ком нет любви», и опять это слово. То есть вот это слово уже в Новом Завете, оно употребляется достаточно, само слово, его производное – потребляется достаточно широко. И, как здесь сказано в этой статье, я просто соглашаюсь с этим, не могу не согласиться, что доминирующее и возвышенное содержание этого слова «агапа», оно как бы результат, как они пишут, относительно позднего культурного развития. То есть в четверг я приводила вам словарное определение этого слова, и там мы видели, что это слово, оно имеет целый спектр значений, да? То есть слово неоднозначное, оно многозначное. И вот эта многозначность этого слова, она дополнительно указывает на внутреннее родство различных видов душевного опыта, а именно чувственный и духовной устремленности, привязанности, любви, что подсказывает нам о духовном потенциале любви. То есть выбор этого слова был основан не только на том, что в речи он это слово использовал достаточно широко, а еще и то, что с помощью этого слова отражаются отношения такого, вот как мы говорили об этом в четверг, ценностного предпочтения, рационального выбора. И это более важно именно вот в этом слове, да, и мы помним, что... Ну, я надеюсь, что вы помните. Если не помните, то, пожалуйста, вы можете прослушать запись передачи за четверг. И в блоге я привожу словарное определение слова «агапа». Естественно, не всех слов, но вот этого слова, как главного слова, о котором идет речь, вот его словарное определение, его значение, я просто скопировала вот эту словарную статью и привела ее в своем блоге. Вы можете заглянуть туда, и вы увидите спектр значений этого слова. И вы увидите, что да, действительно, там очень сильна вот эта составляющая ценностного предпочтения рационального выбора. там не так много вот такого влечения и привязанности по сравнению с другими словами. И если сравнить со словом «филия», которое обозначает дружбу, да, любовь, дружбу, то получается, что агапа, оно менее эмоционально окрашено, оно как бы более нейтрально эмоционально. И поэтому именно вот это слово было выбрано, и именно вот представление о такой любви можно было как бы наполнить таким новым содержанием, которое, может быть, прежде не было столь важным в греческом языке. И что еще хотел сказать? Мысли куда-то. Да, и еще вот это слово агапа, оно обозначает любовь, которая... Есть какие-то слова, которые подразумевают ответную любовь, а вот агапа, оно может быть как бы таким односторонним, что ли. То есть, ну, например, вот да, мы читаем о том, что Бог возлюбил людей и посылает своего Сына Единородного еще до того, как мы с вами возлюбили Бога. То есть это односторонняя любовь, которая проявляется к людям и изливает себя, дарит себя, отдает себя, когда еще не то, что ответа нет, но даже об этом еще и мысли нет никакой. Вот это тоже очень так важно для нас, понимать вот это значение вот этого слова, почему именно его выбрали. Ну, мне кажется, я, наверное, смогла объяснить, ответить на ваш вопрос, Элен. Ну вот, вот так, я думаю. Но я эту статью приведу, я ее приведу полностью, поэтому если вам это интересно, а это на самом деле интересно, я просто, ну вот у всех, всем тем, у кого есть какая-то склонность к таким размышлениям, кто хочет разобраться в этом, ну просто порекомендовала бы ее почитать. Я ее приведу как раз на вот на этом сайте, ну, потому что она достаточно большая и загромождать, конечно, я не могу ее копировать и загромождать ее блог. Вот. Единственное, что я могу как бы привести ее на этом сайте или, ну, может быть, ссылку на нее дам. Так что я думаю, что вот это было бы очень хорошо. Загляните обязательно туда и посмотрите ее. Я думаю, вам будет интересно, дорогие друзья. Но опять-таки, наверное, это не всем, а те, кто интересуется подобными вещами. Так, я перехожу дальше. Тут у меня много сообщений. Вот давайте почитаем. Так. Любовь, сообщение. Здравствуйте, писала вам в предыдущей передаче про сына, который сложно воспринял известие о моей беременности. Спасибо Господу и вам за поддержку. Поговорили, он успокоился. Снова отлично общаемся. Спасибо вам еще раз. Ой, любовь, как я рада. Я думаю, что и Ирина тоже рада. И все наши слушатели, ну, по крайней мере, те, которые помнят эту историю, которые слушали нас в четверг, может быть, те, которые еще не слушали, но могут прослушать запись этой передачи. Так что спасибо вам, что откликнулись, что написали о том, что разговор состоялся. И вообще я молилась за вас в эти выходные. Как-то очень-очень хотелось, чтобы сынули ваш все правильно понял и был вместе с мамой, был бы поддержкой для мамы, оберегал маму. Он уже большой мальчик, достаточно для того, чтобы быть таким внимательным, трепетным, заботливым. И я думаю, так и будет. Счастья вам, что все было хорошо, что все было благополучно. Так. Что нам пишет Василий? Почитаем. По-моему, лучше взять любовь на еврейском, так как у язычников произошло разделение языков и смыслов при вавилонском строительстве. И слова связаны с пантеоном разных богов. Любовь же Бога – это все эти формы, так как в Библии есть рассказ о добром самарянине и книга «Песни песней», то есть единая любовь из всех этих фракций. Без примеси, возможно, греховных оттенков из языческого мироощущения. Оттенки значений любви вместе, как золото, ладан и смирна. От языческих волхвов на Рождество. Ну, вы оригинально, конечно, мыслите, значит, золото, ладан и смирна от языческих волхвов. Это нормально на Рождество. Хорошо, правда? Вот. А вот как бы оттенки всех этих слов из языческих мироощущений нам они не нужны, вы считаете. Очень еще интересно то, что вы почему-то считаете, что при вавилонском строительстве говорили на еврейском языке. Это забавно, конечно, понимаете, потому что разделение произошло как бы на разные языки, в том числе и еврейский язык, он не мог быть тогда и не мог появиться сразу потом, потому что сами евреи появляются когда? Ведь Авраам на самом деле, он, понимаете, мы его воспринимаем как еврея, родоначальника, патриарха, но Авраам жил в городе Уре, да? И, собственно, он был жителем вот того, он был представителем тех народов. Потом он вышел из Уры вместе со своим семейством. Они странствовали. Значит, рождаются дети у него, да? Идет дальше как бы вот распространение этого рода. Понимаете, очень странно вообще вот так рассуждать, как вы, потому что, ну, когда мы читаем, да, мы читаем об отдельных людях, но народ появляется уже потом, уже когда Моисей выводит их из Египта, вот тогда появляется народ. А до этого, как такового еврейского народа, его нет. Почитайте внимательно Ветхий Завет. И вот это очень странно. Понимаете, мы как бы свои представления, которые у нас сейчас как-то это складывается в сознании, может быть, какие-то фильмы мы смотрим, мы распространяем, как будто бы так оно все и было. Но вот то, что вы пишете, то есть если посмотреть на то, как складывается этот народ, как он появляется, вот эти вот, когда они ходят по пустыне, собственно, вот когда цементируется вот эта связь такая, получается, как будто этот вот народ формируется во время вот этих хождений по пустыне и так далее. А сначала это просто разрозненная, как бы, можно даже сказать, толпа людей, да, но которые чем-то так они как-то связаны немного, но не настолько спаяны, не настолько сильно связаны, понимаете? И у них еще нет вот этой веры в одного Бога, еще пока этим они не отличаются. Они, по сути дела, такие же язычники, как все остальные. Бог сам формирует этот свой народ. И формируется язык этого народа. Потому что люди, которые кочевали, странствовали там, они, естественно, говорили на тех же языках, на которых говорили все остальные. И верования у них были, в общем-то, понимаете, практически такие же. Поэтому, Василий, ну как? Понимаете, вот вы говорите про вавилонское строительство. У язычников произошло разделение языков при вавилонском строительстве. А еврейский язык, в вашем представлении, он как бы такой был исконный, изначальный. Но его не было. Его вообще не было. Так же, как и многих других языков, которые потом стали появляться. Так что вот так вот. Так еще Василий пишет. То есть, когда говорится слово «Бог есть любовь», это значит все оттенки слов, подобных из всех культур всего человечества, кроме примеси греха. Такое исповедание апостольское и евангельское в Пятидесятницу. В Евангелии Божья любовь имеет оттенок и брачного пира агнца многожды. Ну вы с чего это взяли-то? Все оттенки слов, подобных из всех культур всего человечества. Вы вообще как себе это представляете? Ладно, кроме примеси греха, очень интересно. Вот как это может быть? Если все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного, как сказано в Священном Писании, да? А слова-то эти уже были. Они были за 500, за 600, за 700 лет до прихода Иисуса Христа. Он приходит, потому что нет праведного ни одного. А у вас есть какие-то слова, которые включают в себя все оттенки слов подобных. Вот Бог есть любовь. Из всех культур, всего человечества, кроме примеси греха. Это ж вы какое-то новое священное писание хотите написать нам, какое-то новое учение создаете. Понимаете, если мы говорим, что Слово Божие – это есть истина, значит, то, что вы предлагаете, это, простите, лжеучение. Потому что, ну, это невозможно просто. Подумайте сами. А вы еще говорите такое исповедание апостольское и евангельское. Ну, Василий, ну, побойтесь вообще Бога-то. Ну, как же так можно говорить-то? Где это вы такое найдете в Евангелии, и где такое вообще говорят апостолы? Вы знаете, ереси более нежные клеймили на Вселенских соборах. Это просто страшно даже. Даже такого додуматься. Выступайте в прямое противоречие со Священным Писанием и говорите, что это учение апостольское и евангельское. Ну, как это может быть? Пишет Элен. Насчет любви к врагам и любви к ближнему. Про врагов вообще сложно. Сложно любить. Насчет ближних, то тоже. Почему именно любить? Можно же просто хорошо и доброжелательно относиться. Почему именно любить? Все же это чувство, оно или есть, или его нет. А если нет, откуда его взять? Говорят ведь, что насильно мил не будешь. Ну вот я тоже, кстати, у меня вот тоже эти слова всплыли, что чувство или есть, или его нет. Да, если нет, откуда взять? Ну просто очень много раз об этом писали. Я вот тоже как-то так сразу у меня всплыло в памяти, видимо, так же, как и у вас, да? Да, действительно, говорят, насильно мил не будешь. Но вот именно поэтому, да, как раз мы и говорим, что вот это слово агапа, оно как бы оно друг... Понимаете, там очень сильно вот эта как бы рациональная сторона, что ли, да, сторона выбора, предпочтения. Вот это ценностное предпочтение, имеется в виду выбор, волевое решение, понимаете? И когда это слово используется, оно именно потому и выбрано, что там вот эта чувственная составляющая, которая либо есть, либо нет, она не столь важна, она достаточно мала, а очень сильна вот эта составляющая вот этого выбора. Мы говорим, нравственный выбор, да? Рациональный выбор, разумный выбор, волевой выбор там решений, да, мы принимаем. Вот эта сторона в этом слове, она... какая-то такая, может быть, превалирующая, да, можно сказать, доминирующая, что ли. И именно поэтому это слово и было выбрано. Я надеюсь, вы меня поняли, да, вот, так сказать, вот почему так. И я как раз сейчас, когда мне, или я не знаю, или я какие-то там фрагменты вам прочитал, но, наверное, не все. Вот. А ну вот я вам как раз вот прочитала из этой статьи, она просто у меня тут висит, не закрытая, я как раз ее читала. И она у меня тут, как это называется, вкладка, она так у меня и висит, в смысле, у меня, я когда открываю как бы, интернет, да, то у меня сразу она, вот тут как раз последнее, что у меня открывалось, это вот именно эта статья. Вот, и здесь как раз и говорится, что доминирующее возвышенное содержание агапы представляет собой, значит, результат позднего культурного развития. Почему его выбрали, имеется в виду позднее культурное? Потому что выбор такой был сделан, и именно это слово. И там еще усилили как бы это значение, да? И что здесь есть некоторая чувственная как бы такая устремленность в этом слове, но она не главная. А главное – это духовный потенциал. И главное – это вот этот рациональный выбор. То есть с помощью этого слова отражаются отношения ценностного предпочтения и рационального выбора. И, и там приведено очень много примеров, которые действительно, если мы начинаем выдумываться, они действительно подтверждают это, что именно это так. И поэтому это слово и было, выбор был в пользу этого слова по сравнению со словом «филео». Хотя в Новом Завете достаточно мест, которые свидетельствуют о том, что автор Нового Завета порой, не всегда, но порой, использовали вот эти два слова, агапа и филе, взаимозаменяемо. Так что вот, ну, тем не менее, предпочтение было отдано слову агапа. И именно в силу того, что там вот доминирует вот эта такая составляющая этого выбора в значении этого слова. Так, и еще у меня было одно сообщение сейчас. Может быть, что там добавится? Ну, посмотрим, что у нас есть. Пишет Василий. По преданию, патриарх Эвер, сын Сима и прадед Авраама не стал участвовать в Вавилонском строительстве. Подобное есть в книге юбилеев из Эфиопской Библии. И в этой книге ангел Михаил, наверное, архангел Михаил, поправил язык Авраама Семита, не халдея, в подобие языка Адама в раю. Отсюда и заповедь о субботе и культуре рая, что помнить. Вам же в своей критике как раз надо отойти от примеси страстной сварливости и любви к первенству. Оригинально. Ну, вы хотите, чтобы я ничего не говорила по поводу вообще того, что вы пишете? Во-первых, книга юбилеев – это не каноническая книга, начнем сначала, да? И удивительно, что вы, приводя какое-то там какие-то предания, утверждаете, что это апостольское евангельское учение. Вы написали об этом в предыдущем своем послании. Я просто обращаю на это ваше внимание. Это очень странно. Теперь, что не может не вызвать улыбки. По преданию патриарх Эвер, сын Сима. А мы помним, Сим откуда взялся-то? Сим, Хам и Иофет. Чьи сыновья? Сыновья Ноя. Да? То есть потоп. А вы пишете, что сын Ноя, который спасся вместе с отцом, да, от потопа, не стал участвовать в Вавилонском строительстве. Вот как это? То есть у вас получается, что сначала был потоп, они спаслись, да? Потом было вот это вот строительство Вавилонское. Почему сын Сима должен был участвовать в Вавилонском строительстве? Обязательно скажите, пожалуйста. Вы пишете, что он прадед Авраама. Какое могло быть Вавилонское строительство, когда от потопа до Вавилонского строительства прошло уже определенное количество, так сказать, я не знаю, там не просто лет, а столетий, наверное. Как это могло быть, подумайте сами. Там предводителем был вообще определенный человек, да, которого потом стали почитать как бога, Немрод. Он был охотник знатный и так далее, зверолов, охотник, и он как-то стал во главе всех этих людей. И вот это божество Вавилонское потом, Немрод, и храм был наверху, посвященный ему, вот его как бы обожествили, что ли. Вы пишете, что сын Сима и, главное, прадед Авраама. Прадед – это всего-навсего несколько поколений. Как-то у вас так все спрессовано, вот удивительным образом. То есть получается, что от вот этой попытки построения Вавилонской башни до возникновения города Ура прошло совсем немного времени, но это не так. И Вавилонская башня – это не есть город Вавилон. В смысле, библейское предание о строительстве Вавилонской башни после потопа, это еще не тот город Вавилон, о котором вообще потом говорится. Это как бы созвучные слова, да, но есть разница. Возможно, этот город возник как бы на том же месте, да. И дело в том, что в этом городе действительно была башня, но только уже это другое время. И это башня, которая... как храм была своего рода. Там совершенно другая история с той башней, с Вавилонской башней реального города Вавилона, а не та башня, о которой вот вы написали, Вавилонское строительство.